Лавасватер, спонсор Сарпоны, тема нашей сегодняшней лекции «Пророчество о Египте». Четыре главы пророк Хескель посвятил этой теме с 29 по 32 главу его книги. В этих главах пророк Хескель приводит пророчество о захвате и разрушении Египта армией Вавилонии. 29 глава книги пророка Хескеля. Ее хазаль установили нам для чтения в недельную главу «Ваэра» книги Шмот, которая повествует о египетских казнях. Этот отрывок Танаха мы читаем, соответственно, в главу Ваэра. Подчеркнем, что речь идет, наверное, о самом маловероятном пророчестве, возможном в те времена, крушении древней цивилизации Египта, которая в те времена всем казалась вечной и незыблемой. 29 глава книги пророка Хескеля. В году 10-м, в 10-м месяце, в 12-й день месяца было слово Господне ко мне сказано «Сын человеческий». 12-я Тевета, через год после начала осады Иерусалима, за полтора года до разрушения храма. «Обрати лицо твое к Паро, царю Мицраима, и пророчествуй о нем и о всем Мицраиме. Говори и скажешь, так сказал Господь. Вот я против тебя, Паро, царь Мицраима, большой крокодил, лежащий среди рек его, сказавший, мне принадлежит река моя, и я сам сотворил себя, но я продерну крюки в челюсти твоей, прилеплю рыб из рек твоих к чешуе твоей, подниму тебя из рек твоих, и всю рыбу твою из рек твоих к чешуе твоей прилипнет». Необходимо будет понять, что имел в виду царь Египта, считая себя большим крокодилом, лежащим в реке, и, по всей видимости, это весьма концептуально. «Обрати свое лицо на Паро царя Мицраима». Малбин. «Симпанеха аль Паро», обрати внимание на Паро. «Мипнейше Паро, асает ацмо элуги, умушель мимшаль рав». Паро объявил себя божественным и имел особое правление. «Вераяма палато маполы драума бихлали». Его падение явилось символом и завершением падения и крушения всего его народа. «Лахен цивагу лаяхед рашкафат хизьено алав вааль едо аль коль Мицраим». Поэтому Всевышний повелел пророку, заповедовал пророку раскрыть мировоззрение и картину мира фараона, и, соответственно, этому всего Египта. Египетский фараон – большой крокодил Нила. Какими особенностями необходимо обладать, чтобы пророки Бога видели тебя в форме крокодила, и чтобы ты сам себя тоже таковым видел? И, как всегда, мы поймем, что мы учим для себя, потому что все самые неординарные повествования Танаха, которые в нем приводятся, они, безусловно, актуальны для каждого из нас, потому что в каждом из нас есть этот большой крокодил и есть утверждение, что я сам себя создал и река моя. Попробуем из этого что-то выучить для себя. Раши. О большом крокодиле. Гатаним Гагадоль. Большой крокодил. Лефиши Коль. Гдулаташель Мицраем, веколь сова шиба, ибо все величие Мицраема и вся сытость, которая в нем находится, аль-едей йорей нилузгу. В результате рек и каналов Нила, системы Нила, она. Все, что египтяне имели с экономической точки зрения, обеспечивалось разливом Нила. Лефихах ганави мамшилет малкал и танин, поэтому пророк уподобляет царя Египта крокодилу. Ваэтамал и дагат йор, и народ его рыбе речной. Ли йори, мне принадлежит река, говорит Раши. Эни царих лэльюним, ки ешли йори мисапе коль царки. Не требуются мне высшие мира, говорит египетский фараон, ибо есть у меня река, обеспечивающая все мои потребности. Уже начинаем понимать, что нас это тоже очень даже может коснуться. И каждый из нас в какой-то мере является мелким крокодилом, лежащим среди лужи и говорящим «Моя – это лужа, и в высших мирах я не нуждаюсь, а буду этим крокодилом лужным существовать. Вани осетини, я сам себя создал. Бегвурати, убахухмати, егдалти, гдулати, умшалти. Силой моей и мудростью моей я возвеличился и пришел ко всему этому правлению, достижению, которое у меня есть. Это принцип фараона в аспекте крокодила, поэтому каждый, кто почувствует себя говорящим и ощущающим этот лозунг, должен себя увидеть в виде этого мелкого крокодила, лежащего в мелкой луже, в случае, конечно, если ваши достижения в жизни меньше, чем достижения царя Египта. Рабейну Бхай отмечает, что не случайно посох, символ власти Моше, превратился в танина, в крокодила, и проглотил посохи администрации главы египетской народной монархии. Не в змея превратился посох, а написано в танин. Перевод обычно в Торе, что посох превратился в змея, но это не совсем правильный перевод. Наверное, он и не в крокодила превратился, а в нечто драконообразное. Но, во всяком случае, с точки зрения текста, это танин, и очень не случайно посох Моше Рабейну, посох той власти, которая давала возможность изменения законов природы ради раскрытия божественной воли на земле, превращалась из посоха в крокодила, символ этого египетского фараона. Баля Турим. Велама Литанин. Почему египетский фараон уподобляется крокодилу? Лефишу паро амар аляцмо гатанима гадоль. Это фараон говорил о себе, что он великий крокодил. То есть не только пророки его таким видели, сам фараон это о себе тоже говорил. Но говорил, получается, правильно. Потому что и пророки его видели таким же. То есть он действительно в каком-то аспекте был большим крокодилом. Гаровец бетох йорав, который лежит среди рек. Веремезло, кешем шезеру танин, вехазар льет эц явеш. И Моше Рабейну указал ему свой первый, очень мягкий намек, который, конечно, египетский фараон упустил, что как этот крокодил возвращается назад в посох, то есть в дерево, как ихзор пароли йот афар, рима бутулат, так же и фараон превратится в прах, в червей и в останки. Египетский фараон, по всей видимости, понимал, что он смертный. И нам потребуется понять, и мы поймем суть Египта, и почему еврейский народ был изгнан именно в Египет, и чем Египет принципиально отличался от всего идолопоклонства в мироздании. Говорит Радак, из-за того, что Египет и все его богатство возникло в результате реки, и не нуждаются они в дожде. Дождь – это результат единения высших миров и нижних миров. Египет, как мы знаем с вами из многих повествований, очень негативно относился к дождю. Дождь для них был плохим предназнаменованием. Поэтому вся их система языческой неконвенциональной защиты была построена на то, чтобы облака с дождем не пришли в Египет. То есть их идолы были настроены на то, чтобы не допустить облака. Мы это учили в книге пророка Йешаяху. «Емшиль Мицраим Лаеор». Поэтому Египет в книге пророка Йехескеля сравнивается с рекой. У парога мелах, а царь фараон на крокодила, который лежит в реке. Малбим. «Гатаним Агадоль» – большой крокодил. «Гамицрим Гаюм Аминим Шагайор Нилос Гу Кадош». Египтяне верили, что Нил является священной рекой. Вешагатананим агдулим шибой, большие крокодилы, которые в ней находятся, ешбарем и лагут, в них есть божественность. Вешаештаним гадоли хад, есть один особо великий, выдающийся крокодил, шигу мушель аль-кулам, который управляет всеми. Вегу барает ацмова эдгайор, он создал себя и создал реку. То есть, с их точки зрения, в реке Нилус обитал некий крокодил, который создал себя и создал реку и так далее. Это очень, на самом деле, впечатляющая картина мира, и мировоззрение очень такое особое. Поэтому, если обратить внимание на все изображения древние, которые сохранились в Египте, они на самом деле там все крокодилообразное, и там все очень такое не похожее на сегодняшнее искусство, скажем так. Сказано в книге Зоар: «Тахази, приди и увидь». Когда Зоар говорит «приди и увидь», он требует от нас ясности видения, в первую очередь. Чтобы знание не было чем-то формальным, услышал, как-то где-то говорили «тахази, приди и увидь». Когда человек видит, это действительно меняет его мировоззрение, это изменяет его как человека. Это требование книги Зоара. Тахази, приди и посмотри. Паро равы шултыны бымая. Паро, его власть была связана с водой, как то сказано. Хатанима гадоль гаровец бетох йорав. Большой крокодил, который лежит в реке. Бегинках идрапех нагары бедама бекадмайта. Поэтому река была превращена в кровь в качестве первой египетской казни. Именно река, главный символ, источник пищи и главное языческое божество Египта, в первую очередь превращается в кровь. В чем причина наказания Египта? За что Египет нужно наказывать? Итак, до сих пор во всех лекциях, касающихся наказания народа мира и крушения цивилизации Ближнего Востока, было зло, которое было причинено еврейскому народу, и пропажа древней действительности Ближнего Востока и переход к римскому и греческому правлению. Безусловно, здесь это в какой-то мере также, но, тем не менее, у Египта была своя какая-то особая причина, почему он должен был пропасть и превратиться в археологические развалины. «И узнаются жители Мицраима, продолжает пророк, что я Господь, потому что были они опорой тростниковой дому Израиля, когда они хватаются за тебя, рукою надломлен ты и рассекаешь у них каждое плечо, а когда они опираются на тебя, ты ломаешься и оставляешь без опоры их. Посему так сказал Бог, вот я наведу на тебя меч и истреблю у тебя человека и скот». Причина наказания Египта, как мы видим в тексте пророка, в том, что он не стал опорой Иерусалима. Он как трость из тростника, которая ломается и прокалывает руку того, кто на нее опирается. Раши. Кшадам нисмах аль мишенет канерацус, когда человек опирается на тростник, нишбар баядо, он ломается в его руке. Бэйн баин арушейга крумиот венуквим эт капой. Тогда, говорит Раши, этот тростник прокалывает руку человека, который на него опирается. Мишенет кане. И Египет стал для еврейского народа опорой тростниковой. Кама памим самхуалерем бемей санхериф, убемей навухаднецар, вело руилларем бекенезу, шигурах вейно сумех альханишан ала. Сколько раз полагались на них в дни Санхерива и в дни Навухаднецара, и не помогли египтяне Израилю, ибо не помогают они тем, кто на них полагается. То есть, на первый взгляд, получается, что причина наказания Египту в том, что они не оказали помощи иудеям. Является ли это достаточной причиной для наказания? Сейчас мы увидим это намного, намного глубже. Пророк Йешаяху в 36 главе приводит слова Равшаке, который не совсем понимал ситуацию в Иерусалиме в период царя Хизкияху. А именно, когда армия Санхерива осаждала Иерусалим, тогда Равшаке считал, что евреи полагаются на Египет, и произнес следующие слова. «Еме батахта аль мишенет хаканера рацуцазе аль Мицраим». И вот ты уповаешь на опору из тростника надломленного этого на Египет. Так Равшаке, спикер Санхерива, говорил о Египте. Ашер и Самех Иш Алав, когда человек положится на него, у Бабы Капо, у Никва, если человек будет опираться на этот тростник, то он проколет его руку. Также говорит Рав Шаке Мелах Мицраим или Коль Гапутхим Алав. Также и царь Египта на всех, кто на него полагается. Так Рав Шаке, спикер Санхерива, относился к Египту. Итак, Рав Шаке не очень правильно понял ситуацию в Иерусалиме, потому что в дни ассирийской осады на Египет не полагались. Тогда великий царь Хизкияху, который практически стал Машиахом, был царем в Иерусалиме, и он, безусловно, ни на какой Египет не полагался, полагался исключительно на Всевышнего. Однако роль Египта в истории иудея Рав Шаке понимал правильно. Воззрение иудея он понимал неправильно. Что такое Египет, он понимал хорошо. Именно Рав Шаке, спикер Санхерива, назвал Египет Мишенет Кане Рацуц, посох тростниковый, надломленный, от которого не будет никакой пользы. Малви. Бер сибата шегибе онеш, ян гаюта мишенет кане лебейт Исраэль, ше Исраэль самху алэгэм, ше язрум вэгэм луазрум, ра гарму лагэм хурбан, ше алидэ битхунам, гисиру либа мирашем, вало шаму леколь Ирмияру бешем рашем. Малви объясняет немножко более ясно, о какой надежде на Египет идет речь. Малви объясняет так, что пророк Хескель объяснил причину наказания, что поскольку Египет был тростниковой опорой для Израиля, и кто-то в Израиле полагался на них, что они помогут, а они не помогли, и только привели к тому, что разрушение храма произошло из-за того, что рассчитывали на помощь Египта, и устранили свое упование на Всевышнего и не слушали пророка Ирмияху. То есть люди полагались на Египет, и претензия не к Египту, что он не оказал помощь, а претензия к Израилю, что они вместо того, чтобы полагаться на Бога, как это было во время ассирийского нашествия осады Иерусалима, когда полагались на Бога и были спасены, во времена Вавилона полагались на Египет и спасены не были. Первый стих этой главы подчеркивает, что данное пророчество было сказано 12-го Тевета, 10-го года после изгнания пророка Хескеля еврейского руководства, через год после начала осады Иерусалима, когда все чаяния и надежды руководства страны были связаны с Египтом. Тогда пророк Ирмияху говорил о том, что нужно открыть врата Иерусалима и сдать город. Руководство было наполнено надеждами на Египет. Пророка не слушали. До разрушения Иерусалима оставалось еще 1,5 года, еще было время. Главой поколения в то время был пророк Ирмияху, который пророчествовал в осажденном Иерусалиме. В 37 главе его книги было сказано так. Вермияху бава юцебе тогам, вело натну ото бейт ракели. Ирмияху тогда ходил среди народа, и не поместили его тогда в тюрьму. Положение отдельно взятых раввинов в отдельно взятых общинах на самом деле, может быть, даже лучше пророка Ирмияху, если его руководство общин в тюрьму не сажает. Пророк Ирмияху сидел в тюрьме. Дальше написано следующее. В то самое время, когда пророк Ирмияху говорил именно об этом, именно о том, что не надо полагаться на эту тростниковую опору на Египет, написано таки, что да, полагались. Следующий стих. «Вехель паро яцами Мицраим, и армия фараона вышла из Египта, вейшмуга каздимга царим аль Ярушалаем, вейчимам, вейяалу мяль Ярушалаем». И армия Египта таки вышла на помощь Иерусалиму, и вавилоняне сняли осаду и отступили, заняв новое стратегическое положение. Насколько Египет помог Иерусалиму в те времена при его осаде армии Вавилона за 1,5 года до разрушение храма. Раши говорит следующее, что армия Египта, которая вышла, как написано в книге пророка Ирмияху, «Шав ларцо Мицраим». Египет вернулся к себе на свою землю. Раши объясняет, что там произошло на основании того, что сказано в книге Зоар, Мидрашей, просто я привел это в тексте Раши. «Бесфинод раю баим». Они продвигались на кораблях через Красное море. «Верамаза кодыш барахулу ямы». Всевышний намекнул морю. «Вегицива лавкану гуфот». И море подняло на поверхность некоторое количество гуфот нафухот, распухших тел. «Домот шельбны адам», похожих на людей. Даже не были люди, но это были некие виртуальные образы, которые были похожи на людей. «Амрузе лезе», египтяне сказали один другому. «Мазот», что это? «Амру элу авотейну, шитаву мавотейрем шалелу, шану голхим лаозрам, беям, мияд шаву ларца». Они сказали, что это те тела наших отцов, которых утопили, отцы этих, и мы сейчас идем к ним на помощь. Что они сделали в результате? Вернулись назад. Египетская армия вернулась назад, увидев тела, которые выбросило море. Это на тему того, насколько египтяне были поддержкой, и на тему того, насколько надо было народу Израиля уповать на них или все-таки полагаться на Всевышнего, создавшего небо и землю. Об этом говорил пророк Ирмияху, когда некое непродолжительное время он не находился под административным арестом, ходил по городу и призывал людей полагаться на Бога, а не на египетскую армию. Египетская армия, которая вышла, и все лжепророки говорили, что вы видите лишние доказательства того, что пророка Ирмияху слушать не нужно. Не дойдя до Израиля, египетская армия развернулась и вернулась назад. Однако все это еще пока не отвечает на вопрос, за что они получили свое наказание. Даже если они сделали турне по Красному морю и вернулись назад, увидев эти виртуальные тела, это еще не означает, что за это их нужно наказывать, ибо никакого зла они еврейскому народу не причинили. Это у нас тема, которая останется, и на протяжении нашей лекции мы видим несколько различных уровней понимания того, что происходит с Египтом. Раши. «Ло их е, не будет этого, Мицраим лабейт Исраэль од лемифтах, никогда не будет, что Египет станет тем, на что будут уповать сыновья Израиля. Гамаскир лахем авон, и это будет напоминать им о грехе. Шамар лахем акодеш барго, лоту сифу лирото от». Ибо Всевышний сказал в книге Шмот в 14 главе, что не будете вы больше видеть их. Еврейскому народу получать пользу от египтян просто концептуально неуместно. Конечно, речь не идет о сегодняшнем Египте. Сегодняшний Египет тоже нам особо пользы никакой и помощи не предлагает, но во всяком случае, древний Египет, тот, из которого мы вышли, тот Египет, который нес определенную нагрузку так, что его руководитель, большой крокодил, лежащий в языческой реке, от них получать пользу еврейскому народу не нужно. Очень важно в нашей жизни иногда понимать, от кого получать пользу, от кого, с кем иметь дело, с кем. Рассказывают в книгах Мусара следующую притчу. Человек идет по пустыне, у него уже кончаются силы, он уже вот-вот умрет, и вдруг он видит оазис, и там колодец. И он полагался все это время на Бога, что он его спасет. И вот он доползает из последних сил к этому оазису, пьет эту воду, она немножко грязная, немножко соленая, немножко пьет, проходит еще несколько шагов, и там видит другой оазис, где чистая колодезная вода. Урок из этого следующий, что даже если ты умираешь в пустыне от жажды, то не пей из первого попавшегося колодца. У тебя все равно должен быть критерий, что такое колодец. Вот критерий того, что такое колодец и что такое вода, у тебя должен быть. Иногда оказывается такая ситуация, что можно пить из мутного колодца, но очень важно быть на таком уровне упования, чтобы из мутного колодца грязную воду тебе пить не приходилось. Вот это уже зависит от твоего уровня упования. сказали решаним первые комментаторы, в то самое время, когда пророку Йехескелю было даровано пророчество о наказании Египта, к пророку Ирмияху в Иерусалиме, когда он уже сидел в тюрьме, пришел Ханамель с предложением купить поле в Анатот в колене Бениамин. Когда пророк Йехескель говорит в Вавилонском изгнании о том, что неуместно нам полагаться на египтян, в это время к пророку Ирмияху в Иерусалимском храме, в тюрьме, приходит его дядя, пророк Ханамель, с предложением купить поле в Анатоте, когда вавилонская армия вернулась с осады Иерусалима после того, как египтяне повернули назад в свою землю. Мы это подробно изучали в книге пророка Ирмияху. Наказание Египту. «И станет земля Мицраима пустыней и местом разрушенным, и узнают, что я Господь, за то, что сказал он, мне принадлежит река моя, и я создал ее. Посему вот я против тебя, против рек твоих, и передам землю Мицраима полнейшему разрушению и опустошению от Мигдоля до Савиней и до границы Куша». Наказание Египту. Наказание Египту опустошением на 40 лет за идолопоклонство. Доступная широкой аудитории литература по истории Древнего мира однозначно подтверждает факт завоевания Египта Вавилонии. Я не хочу вдаваться в подробности, лишь отмечу суть вопроса. Египетская цивилизация пропала, от нее не осталось ни следа, кроме археологических артефактов, а народ Израиля продолжает соблюдение завета с единым Богом. Оно будет самым униженным из царств и не возвысится впредь, это Египет. Что Вавилон завоюет Египет только на 40 лет, после этого Египет отстроится. И дальше что произойдет? Оно будет самым униженным из царств и не возвысится впредь над народами. И я умолю их, чтобы не господствовали более над народами, и не будет оно впредь для дома Израиля убежищем, напоминающим о беззаконии, когда они, Израиль, обращались к Египту, и узнают, что я Господь Бог. Посмотрите, насколько это пророчество, которое казалось немыслимым в те времена, исполнилось в наше время, когда в Египте живут арабы, которые, безусловно, не являются вершиной человеческой цивилизации. Не хочу их обижать, и не могу даже найти таких слов, чтобы сравнить их с вершиной человеческой цивилизации. Но когда-то Египет, безусловно, был одной из таких вершин, сегодня это... Как сказал пророк, оно будет самым униженным из царств. Все это однозначно исполнилось. Тем не менее, вопрос остается, за что все-таки был наказан Египет? Все народы Древнего мира Ближнего Востока получили свое наказание за причинение зла Израилю. Египет был сверхдержавой, находился совсем неподалеку от Израиля, но на протяжении всей еврейской истории он пришел с войной только один раз. И то с локальной войной. Следствия этой войны действительно были ужасны для еврейского народа. Но это было только один раз. А именно, это был поросший шаг в дни царя Иудеи Рехавама, сына царя Шломо. Тогда поросший шаг захватил Иерусалим и забрал все сосуды храма царя Шломо. То есть храм, который построил царь Шломо в его величии и в его великих тайнах, этого храма уже не стало в дни его сына. После этого царь Аса победил кушиян и назад вернул трофеи Иерусалимского храма, которые не были разрушены, не были уничтожены. То есть еще через два поколения все это было в какой-то мере восстановлено. Тем не менее, поросший шаг лишил нас храма практически сразу после его основания. Кроме этого, Египет никогда зла Израилю не причинял, хотя с военной точки зрения Египет был, безусловно, намного сильнее Израиля и находился совсем неподалеку. Египту было элементарно захватить Израиль и так далее. Он никогда не причинял нам никакого зла. Поэтому вопрос о том, за что же Египет получил свое наказание, в высшей степени актуален. Возникает предположение, что иногда случается, что народы мира получают наказание вне связи с антисемитизмом за нарушение семи заповедей Бней Ноах, а в этом Египет был чемпион. Человечество было создано на условии, что они будут соблюдать семь заповедей. сыновей Ноха. Нох, который оказался достойным спасения от потопа, передал своим потомкам всем заповеди, которые ему даровал Бог, и они являются необходимым элементом для существования этого мира. Так вот, Египет был феноменом в нарушении этих заповедей, за что он и получил свое наказание, как прямо и сказано, за их идолопоклонство. Это прямо и сказано в тексте. За особое идолопоклонство, которое было в Египте. А теперь давайте поймем немножко более ясно, чем же воззрение на мир в Египте столь фундаментально отличалось от воззрений других древних народов язычников. Попробуем перейти на более глубокий уровень понимания. Хазаль сказали, что Египет – это место, исключающее молитву. Место, исключающее молитву. Молитвы в Египте нет. То есть идея большого крокодила, лежащего в реке, она исключает возможность обращения к высшим в молитве. Пытаемся понять это немного яснее. Если передать своими словами суть отношения к Египту каббалистического учения, то получится примерно следующее, что короны Египта, Тумат, Мицраим, короны Египта, их нечистота. В Торе в книге Шмот сказано следующее. «Вайомер Паро, и сказал Паро, мир Ашем Ашер Ишма Бекулол и Шалах эт Исраэль, ло ядати эт Гашем вегам эт Исраэль ло и Шалах». И сказал фараон, кто Бог, чтобы я услышал его голос, чтобы я внял его голосу, выслать Израиль, не знаю Бога и Израиль не отпущу. То есть египетский фараон, а в те времена люди весьма с уважением относились к духовным силам, пусть даже своих оппонентов, своих врагов, они не были разрушителями. Ведь даже то, что захватил фараон, сокровища Иерусалимского храма, они сохранились. Их не превратили в слитки серебра и золота и так далее. Они сохранили форму. То есть они с уважением относились ко всему этому. Зачем египетскому фараону нужно было сказать такое феноменально твердое утверждение «я не знаю Бога». Говорил он правду. Крокодил, лежащий в реке, он не знает единого Бога. Это и означает, что Египет – место, исключающее молитву. Рав Моше Шапира по этому поводу сформулировал это своим особым языком так. «Тумат Мицраим ло миавшерет легалот эт рамциют гаамитит». Нечистота Египта не позволяет прийти к раскрытию истинной реальности. Еще раз. Нечистота Египта не позволяет прийти к раскрытию истинной реальности. Пророк Ехескель. «Дабер ваамар таку амар Ашем, гинени алеха паро мелах Мицраим, гатаним агадоль гаровец бетох яро, ашер амар ли яри вани асетини». И так скажешь, так сказал Всевышний, вот я против тебя, фараон, царь Египта, большой крокодил, лежащий в реке, который говорит мне река, я себя создал. Я создал себя. Если сегодня кто-то скажет подобное, его однозначно надо отправить на лечение и выдать пижаму за счет налогоплательщика. Однако фараон знал, что говорит. Египетский фараон понимал, что он не вечен, у него были предшественники. И он шикарно праздновал свой день рождения. Кстати говоря, фараон – это единственный танахический персонаж, который праздновал свой день рождения. «Они осетине, я создал себя». Как в условиях того, что фараон был разумным, можно было сделать такое утверждение «я создал себя». Что это означает? Опять же, он же это говорил публично, а люди в это верили, и это говорил каждый фараон, а не только тот конкретный фараон, который был во времена пророка Хескеля. Это было утверждение каждого фараона. И оно было правильным, правдивым утверждением. Это была истина в их глазах, в глазах их народа. Они осетин, я создал себя. Что это такое? Тфисат михуяв мациют, сказано в каббалистических книгах. Воззрение на мир такое, что мое существование является объективной реальностью. Что не Бог, который создал пространство пустое от своего существования и в нем сотворил из своего света, и все является результатом этого божественного света, который реализовался в мироздании. А существование мое, утверждал фараон, оно михуяв мциют, является объективной реальностью. Вот в этом Египет был чемпион. Все остальные народы древнего мира, они верили в своих башков, они поклонялись каким-то идолам, они использовали какие-то конструкции для какого-то своего божественного служения, но они понимали, что есть Элока де Элука, есть Бог богов. Они не знали, как до него добраться. Он был слишком сложен, слишком далеко. И они пользовались какими-то промежуточными инструментами для достижения поставленных перед собой задач. Это и есть идолопоклонство. Ибо нам обращаться нужно только к Богу богов, а не к промежуточным духовным структурам. И уж во всяком случае не обожествлять их. Древний Египет был проколотой окрестностью земного шара, которая отличалась в этом от всего мира. Фараон утверждал, что действительность без меня невозможна. Талмуд подчеркивает отличие теологии Египта от идолопоклонства всех других народов. Другие народы, еще раз, верили в существование Бога большого, сложного. Египетский фараон говорил: «Мир Ашем». Я не знаю Бога. Михуяв мциют, определяющая действительность, это только мое существование и ничего более. Это суть Египта. И это дало им большое достижение. Они глобально продвинули свою страну. В смысле как раз чародейства, колдовства и постижения тайн мироздания. Ло ядати эдрашем. Для меня это не существует, говорит египетский фараон. Итак, еще раз сказал Рамыш Шапира. Тумат Мицраим ло миавшерет легалот эдгамциют гамитит. Нечистота Египта не позволяет прийти к раскрытию истинной реальности. Мы приводили с вами высказывания наших мудрецов в книгах тайного учения, что корона Египта это тумат Мицраим, нечистота Египта. Почему это нечистота? Нечистота имеет некий элемент пустоты, закупорки, отсутствие связи, очень много понятий заключено в это ключевое слово «нечистота». Сейчас мы немного больше понимаем причины того, что Всевышний отправил наш народ именно в египетское изгнание. После разрушения храма незадолго до перехода мира к греческому и позже к римскому правлению, для древнего Египта не оставалось места в реальности. Об этом пророчествует пророк Иезекииль о пропаже Египта. Египет как образ крокодила, который михуяв мциют, обладающего истинной реальностью, живущего в реке, пропадает, это все превращается в археологию. Вернемся к нашему народу. А что происходит в то время с Израилем в вавилонском изгнании? Есть ли у нас надежда? Хазаль, суть божественного имени, определяющего действительность, заключается в том, что божественное обещание как бы сразу исполнено. Что имеется в виду? Царь Давид говорит о своем видении пророческом изгнании, которое рождает еврейский народ. «Лерагид бабокер хаздеха вэмунатха балэйлот» – «говорить утром о милосердии твоем». И о вере твоей ночью, ночами более точно. Говорить утром о милосердии твоем и о вере твоей ночами. Когда есть милосердие, это бокер, утро, свет. Это милосердие заливает, видно, есть божественное присутствие, оно осязаемое, оно ощутимое. Ночью, в условиях тьмы, в условиях, когда не видно, можно говорить только про эмуну. Там, где есть у нас вера, Эта вера освещает ночь. Так царь Давид определил нам единственный возможный духовный путь через изгнание посредством глубокой ясной веры, которая зажигается как огонь, освещающий твой путь. Вилинский Гаон. Эмунат Исраэль, шиба анахну масигим это инсов, вера Израиля, которую мы постигаем, бесконечная. Еще раз, никто не говорит о тупой, простой вере. Речь идет о такой вере, которая построена на глобальном знании, которая приводит человека к постижению бесконечного. После пророчества о крушении цивилизации Египта, пророк Ехескель в 21 стихе этой главы, последний стих этой главы, 29 главы, произносит слова утешения изгнанников. «В тот день возвращу величие для дома Израиля, а тебе дам откровение уст среди них, и узнают, что я Господь». Всевышний обращается к пророку и говорит, что в тот день будет некий день в вавилонском изгнании, когда я возвращу величие дома Израиля, то есть в условиях этой тьмы, бесконечной тьмы изгнания, будет некий особый день, когда величие Израиля поднимется, а тебе дам откровение уст среди них и узнают, что я Господь. То есть произойдет некое в вавилонском изгнании знание, что я Господь, которое будет поистине невероятным. Утешение изгнанников. На этом заканчивается 29 глава. Утешение изгнанников. Самое глобальное божественное раскрытие до сегодня, после Синайского откровения, а может быть даже и включая его, произошло именно в Вавилоне. Речь идет о воскрешении мертвых в долине Дура, как это пророк описывает в 37 главе. Мы это изучали подробно в книге Даниила. Это смогло произойти благодаря тому, что растаял страшный лед небосвода благодаря самопожертвованию людей Великого Собрания, вернувших былую красоту, самопожертвование Аншекне Эстрадула, которые пошли в печь, но не поклонились идолу Навуходоносора. Пророк Ехескель в первой главе своей книги пишет следующее. Описывая божественную колесницу, описывая состояние мироздания непосредственно перед разрушением Иерусалимского храма. «Ведмут аль рошей рахая раке кейн ракера ганура нату аль рошерем милимала». И образ голов ангелов – это небосвод, похожий на страшный лед, страшное обледенение небосвода, наклоненный над головами их сверху. То есть небеса, которые должны быть прозрачны для того, чтобы верхние воды божественного влияния спустились в этот мир, они оказались замороженными до состояния страшного обледенения. И божественный свет, который спускается в форме высших вод в этот мир, спуститься не мог. Самопожертвование людей Великого Собрания, Ханании, Мишаэля и Азария, когда они пошли в печь ради освящения имени Всевышнего, в изгнании, в условиях тьмы, когда они вернули былую красоту, привело к изменению всей действительности, определяемой четырехбуквенным именем, когда произошло ограбление законов природы, и они в условиях этого изгнания смогли своим поступком растопить эти великие льды так, что они охладили печь, в которую они были брошены. В то самое время пророк Ехескель отправляется в долину Дура для воскрешения сухих костей колена Ефраима, которые вышли из Египта за 30 лет до этого. Об этом говорит пророк в завершении, что Египет из сверхдержавы превращается в археологию, а вам в тот день наступит некий день в вавилонском изгнании конкретно, когда возвращу я величие дома Израиля, а тебе дам откровение уст среди них, и узнают, что я Господь. Вот самое большое знание, что я Господь, произошло тогда и по традиции передавалось до настоящего времени. Итак, спасибо за внимание. Тема нашей лекции – крушение египетской цивилизации, пророчество о Египте. Суть следующая, что Египет был мишенет канер ацуц, был тростниковой опорой для Израиля. Он не предназначался для того, чтобы действительно помогать Израилю. Всевышний помогает Израилю без Египта, как то сказано в Торе, что больше египтян вы видеть вообще не должны. Египтяне не причиняли нам никакого зла. Тем не менее, сердца евреев, вместо того, чтобы полагаться на Всевышнего, порой были направлены в сторону Египта, который никакой пользы не принес и никакой пользы от них не было, никакой помощи не оказал. В результате, как мы пытались понять немного более ясно, что Египет как место проживания большого крокодила, лежащего в реке, перестало быть релевантным в греко-римский период, в период изгнания дома, и происходит полное изменение реальности, полная смена декораций и переход к следующему этапу. А еврейский народ, благодаря Имунатха Балилот, вере в ночи, опять же, не сказано в ночи, в ночах, несколько изгнаний, несколько ночей, Лагид Бабокер Хаздеха, говорить утром милосердия, утро будет одно, до разрушения храма, один период, в Имунатха Балилот, и веру твою в ночах, ночей будет много, четыре ночи. Мы в конце последние из них. Это особое чудо, что мы читаем сегодня пророка Йехезкеля, на языке, который мы знаем. Мы имеем по традиции знание, которое пророк через своих учеников передал нам до сегодняшнего дня. Спасибо за внимание.
Остается несколько неясным, почему все-таки наказание Египта было наибольшим образом уничтожено как цивилизация, хотя вот этот вот принцип «я человек, создал себя», «self-made man», это суть современной цивилизации, мы живем в ней. И она как бы вот существует, а Египет не
стоит. Еще филистимляне?
И филистимляне, которые славились тем, что были лояльны ко всем религиям, и когда выходил великий боец филистимлянский на бой с Давидом, он произносил «я человек» и все рыдали, говоря «я Анаи».
Когда человек сегодня говорит, что он объективно существующая часть этого мироздания и позволяет себе какие-то теологические утверждения типа того «я верю в Бога», «я в Бога не верю» или вообще «я», то это полная пустота. Ибо римляне, более точно и Эдом, Эсав, они опустошили внутреннее человека. Поэтому все, что человек говорит сегодня, это просто пусто, как в большинстве случаев с точки зрения тех, кто говорит, что он верит в Бога. Это тоже пусто. Также с точки зрения большинства, которые говорят, что они в Бога не верят. Это тоже пусто. Для грамотной веры ты должен прийти к духовной практике, должен этого Бога увидеть, ты должен этого... А все эти слова, они абсолютно пусты. Так вот, сегодня это полное духовное опустошение. Лозунг формально на уровне слов такой же. Очень похожий. Но с точки зрения внутреннего наполнения, это совершенно другое. Филистимляне были народом, которые поклонялись русалке, поклонялись свободе. У них не было высокомерия, не было особенно эго. Они просто были некой первой цивилизацией, которая решила отойти вообще от духовных всевозможных вопросов, сделав себе русалку в качестве бога, то есть русалку как символ отсутствия завета. Это была их идея. Отсутствие любого завета, отсутствие чего бы то ни было. Тем не менее, они были люди, они имели продвинутую цивилизацию и так далее. Египет был чем-то таким. Его тумат Мицраим была столь глобально фундаментальна, что мы сегодня даже близко не можем этого понять и прочувствовать. Только видя в первоисточниках множество подобного рода информации о Египте, мы можем немножко дать какие-то сегодняшние формулировки нашим опустошенным языком, что это было. Что это было, корона Египта была Тумат Мицраим, что Египет это было местом, это было построено на таких тайнах язычества, которые все сокрылись с разрушением храма, То есть вообще вот эта духовность Иерусалимского храма, или Равдин в какой-то мере язычество, она полностью после разрушения храма пропала, и мир из объемного стал плоским. Это важно иметь в виду. У Египта этот вектор этого измерения был столь великий, столь глобальный и направленный в такую сторону, чего не было ни у кого. Суть была, что Египет – это место, исключающее молитву. Суть Египта была такая, что они видели себя обладающими объективным существованием, и все сегодняшнее опустошенное, безусловно, с тем Египтом сравниться не может никаким образом.